«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и бывает такое, что выходные, праздники, да или буквально все, включая погоду за окном, настраивает на то, чтобы знакомиться, общаться, влюбляться, и да, некоторых это радует, а кого-то, наоборот, настораживает, потому что кому-то нужно разорвать порочный круг и научиться правильно выбирать вторую половину. Почему мы влюбляемся не в тех? Сегодня и будем обсуждать, пишите ваши вопросы, может быть, какие-то конкретные кейсы. Будем рады помочь вам прервать этот порочный круг. В гостях у нас сегодня психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, приветствую, очень рада.
Взаимно.
И напоминаю, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в YouTube или ВКонтакте, а также можно писать, например, смс-сообщение, плюс 7-925-48-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И в YouTube, ВКонтакте тоже очень удобно писать комментарии. Видео-версия еще и порадует замечательным видом наши гости, в которой
спасибо.
На футболке такой дисклеймер: все можно.
Мне можно, не все.
А, мне
это
можно.
Разное. Можно, это опасная тенденция, а мне можно, это чуть поменьше.
Вот
что-то
сразу
можно,
сказал, что
ты
специалист
нельзя.
По личным границам и самооценке. Вот, не все можно, а просто мне можно. Кое-что.
Кое-что, да.
Например, выбирать себе спутника. Итак, у нас в одном углу, значит, на одной чаше весов хороший мальчик, который дарит цветы, всегда звонит, спрашивает, все ли в порядке, регулярно не опаздывает, которому можно доверять. И есть какой-то вот второй такой мифический герой, не знаю, вечно такой отстраненный, которому не нужны отношения, при этом он говорит о том, что не нужны отношения, но почему-то именно он чаще всего девушек привлекает, а с первым скучно. И то же самое наоборот, да, есть совершенно недоступные женщины, холодные, окруженные каким-то бесконечным количеством поклонников и так далее. А есть, что называется, хорошая девушка из порядочной семьи для жизни, и все понятно, но тоже почему-то не всегда ее выберет тот самый, кого выберет она. И она, возможно, выберет вот того как раз второго.
Я уже запуталась, кого выбирать.
В общем, почему мы влюбляемся не в тех? Это вот что-то из детства?
Мне кажется, что первое, да, с чего стоит начинать, это подумать, а кто для нас те? Потому что мне кажется, что одна из проблем, которые у нас возникают, понятно, что вот, приходя в этот мир, есть определенные естественные процессы, которые с нами происходят. И, конечно же, есть определенный так называемый добрачный период, который длиной во все наше детство, весь наш там подростковый возраст, когда у нас приблизительно формируется образ, да, образ того человека, который нам был бы интересен, образ того человека, который бы, скажем так, вызывал у нас вот это вот желание его полюбить. И от чего это будет зависеть? Конечно же, во многом, хотим или не хотим, зависит от очень базовых вещей. Ну, например, от того, насколько мы сами себя чувствуем уверенно. Вот удивительным образом, что если женщина себя чувствует уверенно, то вероятность того, что она будет выбирать партнера и будет больше прилично понимать, что она хочет, и какой партнер для нее является хорошим, гораздо выше, нежели если женщина в себе не уверена. Потому что если она не уверена в себе, она будет рада хоть кому. А потом будет
расстраиваться. Будет жалеть, а потом увидит, да, кого же она на самом деле выбрала. Да, вот. А вот есть еще такая история, что вот есть хорошие мальчики, есть хорошие девочки, но почему-то эти и те, и другие никогда не встречаются.
Опять же, это тот же самый сценарий про расщепление, которое присутствует в нашей психике. И очень часто, да, вот когда ты озвучивала вот этот хороший, такой идеальный, замечательный, послушный, и также вот такой недоступный и холодный. По сути, в мужском формате это будет Мадонна и блудница. То есть это то расщепление, когда с одной стороны есть определенное сознательное представление о том, что мы хотим иметь, и с другой стороны есть бессознательные влечения, которые нас куда-то ведут, и далеко не всегда мы осознаем. Очень многие вещи, когда это нами управляет, мы делаем реактивно. Все-таки, если мы говорим про девочек таких послушных, замечательных и хороших, которым не нравятся хорошие мальчики, но, опять же, это тоже природа. Девочка – это про то, как сохранять. Девочка – это про то, как, в общем-то, в большей степени про состояние быть, про пространство. Мужчина больше про захват, про движение, про динамику, про такую векторность. И очень часто... Девочкам хочется, чтобы был такой мужчина, который
ее завоевывает.
Во-первых, завоевывает, во-вторых, он преобразует мир под нее. То есть хочется, чтобы был такой мужчина, который будет по внешнему периметру достаточно активный, такой альфа-альфа, который обязательно будет демонстрировать ярко выраженную доминантную стратегию по отношению к другим товарищам. И на самом деле такой выбор чаще всего бывает в ранней возрасте. Почему? Потому что запрос на противоположный пол, бессознательные наши образы противоположного пола, наш так называемый контрсексуальный комплекс, по Юнгу это наше анима у мужчин, анимус у женщин. То есть такая наша противоположная часть, да, в каждом из нас есть. Анима для мужчины – это его связь с его душой, с его чувствительностью, душевностью. Она формируется из некого образа материнской фигуры, из матери его отца и плюс из всех предыдущих историй его влюбленности, которая у него была. У женщины, соответственно, анимус, наш контрсексуальный, это по Юнгу, это отец собственный и отношения с собственным отцом, это отец матери и ее отношения с ее отцом, и, конечно же, тот опыт отношений с противоположным полом, который у нас бывает. И вот это все у нас хранится, но важно, что на разных этапах жизни у нас идет трансформация. И, например, если мы говорим про молодых девчонок, то чаще всего в молодом возрасте девочкам очень нравятся мужчины, которые символизируют, они ориентированы, то есть их анимус в большей степени реагирует, они влюбляются в мужчин, которые демонстрируют ярко выраженные мужские характеристики с точки зрения физической силы. То есть это тот возраст, когда женщинам нравятся спортсмены, в большей степени они склонны влюбляться. Актеры, то есть те люди, которые явно выраженно демонстрируют внешнюю красоту и внешнюю физическую силу. И чаще всего в таком раннем возрасте больше всего нравятся мужчины, которые такие мускулинные, которые могут выяснять отношения, которые такие динамичные, но это далеко не всегда про то, что это мужчина, который, например, там какой-то стабильный, какой-то там созидающий. Когда мы становимся старше, когда у нас происходит, да, некое движение, в какой-то момент, да, начинает идти трансформация. Мы обрастаем определенным опытом, и женщина начинает больше ориентироваться как раз на тех мужчин, которые что-то способны созидать. И вот на этом этапе она может как раз в большей степени реагировать на того мужчину, который хороший, основательный.
Особенно если кто-то разбил сердце, то на хорошего, конечно, основательного с большей вероятностью она среагирует.
Именно
так. Потому что уже понимает, что боли уже не надо.
Даже прививка уже была.
Да, уже безопасного чего-то.
Поэтому вот мы живем, и с каждым этапом, с каждым таким возрастом что-то может меняться. Опять же, что тут говорить? Во все времена мужское явно выраженное поведение, такое явно выраженное доминанта, она для женщин привлекательна. Но опыт показывает, что мужчины с ярко выраженным таким мужским характером, динамичным, доминантным, в общем-то, скажем так, не всегда способны быть в отношениях. Завоевывать они способны. Да, завоевывать они способны, очаровывать они способны, влюблять они способны, любить тоже они способны, но недолго.
Ну, недолго, а потом им нужно следующую очаровывать,
влюблять. Не всегда, но часто, да. И это такие мужчины, я не помню, кто им присвоил такую... Ну, такая, может быть, очень грубая, но все-таки турнирные мужчины. То есть мужчины, которым нужен турнир, такая рыцарская любовь, когда нужно постоянно, чтобы женщина была недоступна, ты ее завоевываешь, туда много уходит энергии. Ну, а потом через некоторое время все, интерес потерян, все свои инвестиции отозваны обратно и так далее. А вот те мужчины, которые в паре могут быть, они в меньшей степени могут, например, демонстрировать все эти качества, но не потому, что у них их нет, а потому что они могут быть более критичны внимательными к себе, или они могут быть воспитаны такой женщиной, которая им подробно рассказывала, каким должен быть хороший парень. Хороший эти мальчик, мамы, которые воспитывают хороших мужей, это вообще отдельная тема, да, потому что...
А вот, кстати, мы заговорили про маму, про папу. Вот, если не ошибаюсь, там у Фрейда это называлось как-то типа зеркальный невроз, да, когда значимый взрослый, и вот...
И мы ищем такого, ищем. Ищем того, кто будет к нам относиться неким подобным образом, да, и такой очень...
Холодная мать,
то она, он будет, да, он будет искать бессознательно женщину, которая вроде бы как повторит что-то похожее для того, чтобы бороться и в итоге изменить ситуацию. Почему вот этот невроз повторений, да, об этом и Фрейд говорил, что если у человека когда-то возникла какая-то проблема, какая-то травма, какая-то незавершенная ситуация, он вновь и вновь начинает этот сценарий повторять. И это не потому, что психика хочет раниться. Нет, это потому, что психика хочет разрешить эту ситуацию по-другому. Но вновь и вновь психике не хватает ресурса, и он опять на старые грабли наступает. Mm-hmm. Поэтому, если мать была холодная, мать была отталкивающей, то вероятность, что такой мужчина может выбирать женщин с похожим характером, но не для того, чтобы все время раниться, а для того, чтобы хоть когда-нибудь
завоевать
ее любовь. Через некоторое время он поймет, что вряд ли это возможно, а более того, когда он завоюет ее любовь, не факт, что это ему понравится, может стать скучно. Mm-hmm. Пожалуйста. И мы вообще в жизни, хотим или не хотим, либо повторяем тот сценарий, который нам предложили наши родители, либо пытаемся опровергнуть этот сценарий, то есть сделать контр-сценарий. И я могу сказать, да, вот как психолог, я много работаю с людьми, я могу сказать, что гораздо проще опровергнуть, нежели выйти из сценария, попробовав написать собственный. Опровержение всегда очень понятно и ясно. Вот так, как они, я не буду.
Не, ну это кажется какой-то рабочей версией. То есть вот так, как у них, мне не надо, тогда ровно наоборот, как будто нет ничего посередине. То есть...
Конечно. И более того, в этой попытке «я вот так никогда не буду», интересно, что женщина, например, она понимает, что то, как терпела ее мать, никогда в жизни она терпеть не будет.
Поэтому она вообще не выходит замуж, например.
Ну, или, например, выходит замуж, но она очень подробно отсматривает мужчин на принцип такой безопасности. То есть по критерию безопасности она отсматривает, и вот она нашла такого мужчину, который терпеливый, там, добрый, заботливый.
Или который не пьет. Вот
или не пьет,
гарантированно,
да,
не пьет.
Да. И что интересно, и при этом она осуждает родителей, она гневается, она не трансформирует свое отношение к собственным родительским фигурам. Может быть, потому что там были такие тяжелые травмы, что очень трудно это выдерживать. Может быть, потому что она такая принципиальная, что она не готова ничего прощать. У каждого своя история. Травмы развития – это всегда такая очень сложная история. Так вот, что интересно. Да, она делает все наоборот, и она реально не станет такой жертвой, как ее мать. Но кем тогда она станет?
А каким же агрессором, да? Каким был отец?
Да, и очень часто история, причем это может происходить не сразу, может потребоваться 10-15 лет, но вдруг в какой-то момент окажется,
что она бросила уже 10 мужчин, разбила им сердце.
Ну, либо, например, муж у нее превратился в пьющего тихого алкоголика, потому что он уходил также в этот алкоголизм, чтобы избавиться от этой агрессивной женщины, так же, как ее мать, например, уходила в какие-то другие свои, в религию или в, там, не знаю, там, в домашние дела, чтобы выжить рядом вот с этим отцом. Именно потому, что она не трансформировала, а она точно знала, как наоборот. А как это работает? Это работает, что внутри, когда был отец, у нее сформировался интроект этого агрессора, mm-hmm. она точно знала, как она не хочет, а жертва все равно там где-то есть. Так она в итоге, вот эта вот взрослая, здоровая часть, с ней она контакт не наладила. И тогда, как только появляется другой человек, первое,
она становится,
что она, либо она начинает этого своего внутреннего агрессора помещать в другого и всех подозревать в агрессии, тогда mm-hmm. человек будет постоянно подозревать, что все на него нападают, обесценивают, не любят, угрожают. И потом, как следствие, этим людям мстить или mm-hmm. с ними воевать. То есть, по сути, найти повод, найти обоснование, для чего активировать своего агрессора.
Ну, либо повторяется этот сценарий, потому что в этом сценарии понятно, как жить, да, то есть
либо, уже, ну, уже, это уже... капитуляция, это да. хуже еще. Это когда человек говорит, что да, только так и никак. И третий вариант, о котором ты сказала, как раз, мне кажется, это очень важный вариант, потому что он очень часто встречается, во всяком случае, эти женщины часто приходят к психологу, это чрезмерно высокие требования женщины формируют для того, чтобы выйти замуж, то есть идеальный мужчина, кстати, мужчины тоже так делают, но здесь больше про женщин, идеальный мужчина, но по сути задача не выходить замуж, как ты сказала. А почему? Потому что где-то бессознательно любое замужество вызывает очень большую тревогу, потому что это зависимость. А она когда-то, будучи маленькой, поняла, что она не готова быть ни от кого зависимой, угу. потому что для нее любовь – это что-то вне брака, а брак – это полная уязвимость и подчиняемость. И тогда такая девочка с высокой вероятностью будет вновь и вновь залипать в треугольник страданий, в любовный треугольник, потому что ей нужен тот мужчина, который не свободен, за которого она не может выйти замуж, потому что это ее гарант, что она может быть им любима.
Угу.
То есть сидеть вот той принцессой в башне, быть той блудницей, которой будет, в общем-то, чей-то сынок, я в кавычках сказала чей-то сынок, это тот, кто к жене относится как к матери уже, будет двигать в эту башню к ней. То есть угу. вот так это работает на бессознательном уровне. И, конечно, от этого нет ничего хорошего, потому что страданий там очень много. Не просто так я говорю, треугольник страданий. Потому что вот это расщепление в психике не позволяет человеку и испытывать любовь и стабильность к человеку, и в то же время и стабильность ощущать, и влечение. То есть там, где мне спокойно, у меня нет влечения, там, где у меня есть влечение, мне постоянно нужен стресс, постоянно нужен адреналин, истощающие отношения для того, чтобы его поддерживать.
Это вот женщины, которые, например, всегда вступают в связь там, с женатыми мужчинами, да, и говорят, ну так же вот тут получилось, ну надо же опять, и опять. Ну то есть, да, потому что они их подсознательно выбирают сразу недоступными, сразу с каким-то ограничением, препятствием, и вот это вот всё.
Да, или мужчина всегда на расстоянии. Тоже прекрасный способ быть любимой, любить, но при этом не иметь общего пространства, где нужно ежедневно находиться рядом.
Работать.
Потому что совместная жизнь для них вызывает ассоциацию, что это конец любви. И это чаще всего возникает в тех отношениях, где родители жили вместе, но их идея была, что они живут вместе ради детей, и много было равнодушия друг к другу, когда они как чужие люди жили, или никогда не
демонстрировали. Или такой был сложный, тяжелый быт, что ребенок смотрит, там, девочка, к примеру, девочка, да, и говорит, нет, на моих плечах будет. Я никого не буду обстирывать, обглаживать, ну, потому что совместная семейная жизнь, так или иначе, это труд. Каким бы ни был быт, он все равно, так или иначе, это, в общем, серьезная работа, каждодневная, не просто один подвиг совершить, а каждодневная такая вот история, которую нужно продолжать и продолжать.
Но в большей степени, ты знаешь, Раник, все-таки в большей степени, если мы говорим сознательно, они говорят эту причину, ту, о которой ты говоришь. Я не готова никого обстирывать, я не готова ни для кого ничего делать, я устала, я хочу иметь свободное время, я не готова сейчас... Это все про сознательное обоснование, интеллектуализация как психический защитный механизм.
А подсознательно
ей страшно,
да?
Конечно. Ей страшно довериться, ей страшно быть с человеком, ей страшно быть уязвимой. И если она начинает себя чувствовать более-менее спокойнее, свободнее и меньше вот этого нарциссического ужаса, что если вдруг он откажется, если вдруг он уйдет, если вдруг он не будет со мной, потому что люди ведь больше всего боятся нарциссической травмы, что вдруг их отвергнут.
И самооценка упадет.
А это и связано. Да. Самооценка и нарциссическая травма, это прямо вот рядом. И получается, что когда вот становится меньше вот этого страха, то вдруг оказывается, что и можно и для дома что-то сделать, и над отношениями поработать, она не против. Поэтому это тоже такая тема.
Да, и, в общем-то, семейный быт вполне даже иногда очень даже и весело,
конечно,
и классно,
это совместно.
Что-то вместе приготовить. Это, в общем, вполне себе развлечение даже.
И еще один страх у девчонок, тоже регулярная такая тема. Я боюсь отношений, потому что если я буду в отношениях, то он ко мне приблизится, и тогда он узнает, какая я не такая. То есть, и мы говорим о том, что есть у девочки представление о том, что она должна восхищать и восхищать постоянно. Вот те женщины, которые очень сконцентрированы на том, чтобы постоянно от мужчины именно иметь восхищение и питаться восхищением, что, опять же, уходит к нарциссической структуре, mm-hmm. да, вот именно этим женщинам очень трудно быть в длительных отношениях, потому что в длительных отношениях постоянно вызывать восхищение, ну, трудоемко.
Ну, конечно.
А они по-другому не могут.
Просыпаются все равно опухшие без макияжа.
И вот эти девочки, например, это прям вот и прям они, например, не могут оставаться с мужчиной на ночь, потому что глубокое убеждение, что нужно уйти хотя бы в 3 часа, в 4 часа утра, чтобы утром он тебя не видел.
Или проснуться на полчаса раньше,
накраситься. Ну, это как бы, да, это в более здоровом формате вечерний... на полчаса раньше.
А, это уже это здоровое. Ну,
это здоровый формат. А то просто в 3 часа ночи встают и убегают, дабы не столкнуться с тем, как мужчина просто на них смотрит без вот этого сексуального влечения, которое было вечером.
Без восторга.
Без вот этого возбуждения. Да, потому что они путают принятие любовь с вот этим вот влечением. И, конечно, таким женщинам приходится постоянно вот это вот...
Искать нового, нового
искать
поклонника.
Нового, постоянно бороться за то, чтобы вызывать вот эти чувства. Очень плохо у них с чувством своего собственного возраста, потому что в раннем возрасте все это, в общем-то, проще, чем когда женщина становится старше. А все потому, что просто быть собой она не знает как. Она вот научилась так, она так живет.
Вот мы сегодня как раз и пытаемся перепрошить сценарий, насколько это возможно. Но, конечно, каждый индивидуальный случай отличается. И вот есть еще история, когда женщина всегда встречается, например, с мужчиной старше. Говорит ли это о том, что все-таки вот недополучена любовь отца, и это попытка, ну, может быть, как-то...
Ну, либо недополучно, либо отец настолько классный и настолько хорошие отношения, что хочется вновь и вновь повторять. То есть я так привыкла... И я привыкла получать вот эту заботу, принятие, что, в общем-то, такая, ну, естественно, бессознательная влюблённость в своего отца, в детстве, опять же, вот такой он идеализированный объект, что, будучи уже во взрослом возрасте, вот эти отношения хочется, чтобы так же продолжалось, хочется быть такой же принцессой, и очень часто, да, девчонки хотят, чтобы мужчина был более старше именно, потому что это обычно бывает мужчина, который уже имеет больший опыт, у него есть определенные ресурсы, и он часто, вот этот взрослый мужчина, он смотрит на молодую девушку, как на немножко ребенка. Mm-hmm. И вот, кстати, уже...
Позволяет
больше. Ну, конечно. И, кстати говоря, в возрасте, когда мужчина, вот его образ, вот этот аниме его, те женщины, если, например, там, 23-летний парень может влюбляться в женщину старше себя... Потому что у него в образе это может быть такая роковая женщина, такая стерва, такая самостоятельная, даже постарше.
И образ матери, опять же.
И образ матери, это уже, да, конечно. То в возрасте мужчина, наоборот, он чаще всего влюбляется в тех женщин, которые очень молодые, как будто бы это новый этап, при котором вот ему очень нравится вот эта вот хрупкость, вот эта уязвимость, где-то наивность.
Ну, это и легче, Аннет, это и легче. Она еще ничего не видела, я ей что угодно покажу, и она должна, ну, по идее, будет в восторге. Потому что, ну, женщина, у которой уже какой-то опыт есть, ну, скажем так.
Ну, это спорно, ты знаешь.
Не так легко.
Это нам, может быть, это может быть наш защитный механизм женский, который мы так рассматриваем, вот эту влюбленность. А теперь А если посмотреть с мужской точки зрения, где же там легче с 25-летней, например, нежели там со своей 45-летней женой? Я бы не сказала бы, что легче, скорее интереснее. Ну, это по-новому, и очень многие мужчины потом, когда уходят, понимают, что интересно-то интересно, но гораздо сложнее. Почему? Потому что это молодая женщина, хочешь не хочешь, разрыв в возрасте все равно.
Конечно,
это непросто, конечно.
Плясать, танцевать, гулять,
а потом тебе сейчас 45. А опыт-то показывает, когда ко мне приходят женщины 40 лет, и как они в ожидании, когда им останется наследство от 63-летнего мужа. Или там 45 лет. Это тоже, да? Мужчины же не дураки, они это понимают. Поэтому, но вот эта молодая девушка, она как бы несет в себе проекции немножко такой, в какой-то степени дочери, когда можно баловать, можно быть таким экспертом, можно для нее жизнь выстраивать. И интересно, что женщины выходят замуж за мужчину старше себя, а со временем они хотят реализовываться, и вот там важно, чтобы мужчина перестроился и понял, что когда ей 30, она уже хочет чего-то другого. Да и 35, она тоже не хочет быть дочкой всегда. Поэтому это такие моменты, в общем, неоднозначные.
Да, но есть и обратная ситуация, когда мужчина всегда попадает на один и тот же тип женщин. И потом говорит, что они все корыстные. Все, значит, им только деньги. Никакой любви у них нет. И это мужчины опытные в возрасте и не могут.
Ну, потому что надо искать его внутреннюю корыстную женщину, которая у него внутри, в его аниме. У него много собственной корыстности, просто получается так, что он это в некотором роде проецирует и, скорее всего, запускает в партнершах. То есть это не важно, не всегда, когда мы встречаем одно и то же, что это про то, что нам сильно не везет. Очень часто это про то, что мы встречаем то, что есть у нас, это отражается. Очень
а еще мы ищем в одних и тех же местах, делаем одно и то же, а надеемся на другой результат.
Он-то хочет получить молодую, красивую, модную, чтобы все у него сразу было здорово, и чтобы у него все было, но чтобы она при этом была бескорыстная. Но еще лет на 30 младше, и желательно в модном центральном кафе.
А еще желательно,
да, и потом все время рассказывает, что все его используют, так ему же это нравится. Да. Он когда рассказывает об этом и жалуется, что у него очередная корыстная женщина, он в этот момент чувствует себя гениально, поверь.
Ну, ему, и еще ему не нравится, когда женщина с ним спорит, у нее есть свое собственное мнение, ему нравится, когда она смотрит на него как на полубога, и при этом еще бескорыстная.
Это прекрасно. Это прекрасный мужчина, мне кажется, замечательный. Он привык только брать, а давать он ничего не хочет. Кто там корыстный?
Замечательно. Сегодня обсуждаем, почему мы влюбляемся не в тех, и действительно ли не в тех, вместе с Анеттой Орловой. Скоро продолжим, сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем, почему мы влюбляемся не в тех. Действительно ли так не везет? Или мы сами таких выбираем? А может быть, именно такие-то нам и нужны? Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что писать комментарии можно и к нашей видеотрансляции в Ютьюбе или ВКонтакте. Очень удобно нас смотреть. Сегодня у нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, еще раз приветствую. Ну вот есть вообще такая теория, что выбираем не мы, а выбирают, ну, в общем-то, наш иммунитет, не знаю, по запаху, ну, то есть прям вот так. То есть у нас должно быть минимальное количество там совпадений для того, чтобы все самое лучшее от матери, самое лучшее от отца, в общем, сложилось в такую максимально широкую вот палитру иммунной системы и противостоять заболеваниям. Насколько это рабочая история?
Я думаю, что здесь, конечно, очевидно, есть рабочая часть, потому что тот самый тотем и табу, да, что было запрещено во все времена, это любые инцестуозные отношения, отношения близких родственников, потому что дети рождались бы больными. Поэтому, конечно же, иммунитет тоже об этом позаботился, и у каждого из нас есть свой определенный код, есть определенный свой запах, есть определенные феромоны, которые мы выделяем, и действительно очень часто выбор осуществляется даже не на уровне какого-то сознательного, а просто есть такой типовой подбор. Я помню, как лет там много назад мне мой муж сказал: вообще я ни во что не верю, кроме типового подбора. Вот я ни во что не верю. Я верю только про то, что есть люди, которые друг к другу притягиваются, потому что это типовой подбор. Начиная от того, какая кожа у человека, какой запах у человека, каким образом он двигается. То есть, конечно, это биологические показатели. И, конечно, где-то там на подкорке зашита в первую очередь эта задача родить вот то самое здоровое потомство.
Да, но кто-то этим объясняет и, в общем, то, что следует определенным сценариям в своей жизни и говорит: ой, это все запахи. А на самом деле просто потому, что эмоциональные качели с каким-то токсичным партнером — это просто, ну, скажем, не скучно. В жизни появляется смысл, и критическое мышление, оно как будто бы отключается. И вроде вот находит женщина, к примеру, хорошего парня, выходит замуж, рожает детей, а потом говорит: нет, я с ним ничего не чувствую. Вот предыдущий мой, вот он, конечно, вот я чувствовала, что жила, вот прям чувствовала, а он тебя просто извел, просто, что называется, ни во что не ставил.
Ну, я тебе вообще скажу так, по секрету, да, все женщины, которые глубоко и надежно замужем, имеют особенность вспоминать кого-нибудь, за кого им лучше было бы выйти замуж. Я сейчас вспоминаю бабушек, которые тоже рассказывали, что вообще у женщин так всегда бывает, они мне тогда советовали, что всегда помню, что за кого вышла замуж, обязательно кого-нибудь другого должна вспоминать. Я думаю, что мужчины просто молчат на эту тему, в меньшей степени говорят, боятся гнева женщин. Но все то, что рядом, да, лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. Поэтому, а если мы говорим о персонажах, которым постоянно нужно очень много эмоциональных качелей, то, конечно, мы говорим сейчас о пограничном таком функционировании, потому что пограничное функционирование психики, оно и приводит к тому, что для человека, во-первых, одному быть практически невозможно, для него находиться одному – это очень травматично. При этом, если он находится с кем-то в контакте, то чаще всего это формируется такой симбиоз, при котором ему очень тяжело. То есть такой враждебный симбиоз с таким элементом поглощения, и в этой близости тоже быть очень трудно. И тогда происходит постоянная вот такая вперед-назад, вперед-назад. Люблю-ненавижу, люблю-ненавижу. И к чему это приводит? Да, это приводит к тому, что в какой-то момент партнер, ну, во-первых, это идет очень сильное давление на психику другого человека, потому что ты никогда не знаешь, чего ожидать, и в самом хорошем состоянии всегда есть угроза, что вот эта другая часть человека, то есть это сильное расщепление, то есть мы говорим о том, что у людей с пограничным функционированием очень сильное расщепление, да, например, такой есть механизм, примитивная идеализация, это значит, что либо люблю, либо ненавижу. Либо ты должен быть идеальным, либо ты там никакой. Либо, например, если мы любим друг друга, то у нас с тобой должно быть общее мнение на все случаи жизни. Пожалуйста, пример примитивной идеализации.
И мы никогда не ссоримся.
Как только поссорились, закончилось. Или, например, мы любим друг друга, если ты сказал, что какая-то девушка симпатичная, то это полное предательство, и это означает, что ты изменник и все остальное. Или если мы, например, с тобой любим друг друга, то мы должны всегда и везде ходить вместе. К примеру,
ни
это я так образно.
Ни у кого не может быть, да, своего, да, своего
это,
хобби,
ну, это мы такие примитивные с тобой примеры даем, mm-hmm. да, но это означает, что если я с тобой дружу, и мы с тобой друзья, то мы никогда не должны друг другу отказывать. Вот, пожалуйста, примитивно. Почему мы не должны друг другу отказывать? Ну, мы же друзья, а если человек вдруг не может что-то сделать, или отказался, или что, ну, значит, тогда либо мы не друзья, либо мы плохие друзья, либо я такой человек, что со мной невозможно дружить, либо я... То есть кого-то нужно обесценить, либо дружбу, либо себя, либо другого. Вот, пожалуйста, поэтому не смей мне отказывать, не смей мне отказывать. И такие люди сами никому никогда не могут отказать, потому что они боятся, что их отвергнут, но и принять отказ они не в состоянии. Вот, пожалуйста, пример, да? Я, добрые люди никогда не совершают плохих поступков. Кто это сказал? Это же очередной бредик. Да, добрый человек, он совершает меньше, может быть, каких-то агрессивных поступков.
Огромное количество моральных дилемм, в которые просто непонятно, да, что лучше, ну, и да. Человечество еще просто даже не договорилось. Огромное количество вопросов, в которых просто неизвестно, вот, какой результат. То есть это выбор не между хорошим и лучшим, а между худшим и еще хуже. Прям целый сектор моральной психологии.
И вот это дело про то, когда люди говорят, что у меня отношения разваливаются, так они приходят в отношения с идеализацией и с расщеплением. И они считают, что все должно быть так, как они себе когда-то нарисовали. Ну, никакого отношения к реальности это не имеет. И когда в другой человек хотя бы хоть как-то проявляет себя самого, то глубокое разочарование, раздражение, гнев и попытка этого другого переустроить под собственное лекало. И вот это, естественно, происходит в обоюдные стороны, поэтому отношения портятся.
Ну и кроме того, мы же романтизируем огромное количество вот таких вот болезненных историй, которые показаны нам либо в кино, сериалах, в книгах и так далее, в литературе, потому что все должно быть, с одной стороны, зрелищно, красиво и просто неинтересно снимать кино про то, что ничего не происходит и нет никаких конфликтов. Конфликт — это вообще основа драматургии. И как бы мы эти паттерны, ну, так вот усваиваем и считаем, что вот это значит точно любовь. Раз Ромео и Джульетта вот так закончили. Вот это точно, значит, любовь была, потому что амплитуда-то какая высокая. Но амплитуда хороша для драматургии.
Ну, да, но дело в том, что любовь действительно одно из самых разрушительных чувств. Несмотря на то, что там много счастья, много всего, но природа так устроена, что она не думает о том, чтобы мы были вечно счастливы. Да, ее очень примитивная задача, утилитарная, чтобы мы оставили потомство. И поэтому, да, из-за вот этих вот переживаний много всего. А когда мы смотрим кино... Вот я сейчас как раз готовлю для обсуждения роман Анны Карениной, как раз будем обсуждать это, психологический типаж этой подруги, вообще все эти особенности, которые там в этом романе. Так вот, когда мы смотрим или читаем, да, произведение искусства, то хотим мы или не хотим, мы себя с кем-то идентифицируем. И вот когда мы смотрим кино, тоже интересный концепт, посмотреть, а с кем ты себя идентифицируешь? Кого из героев, да за кого ты начинаешь переживать? С кем ты начинаешь видеть общую судьбу, общую историю? И если тому же самому режиссеру удалось сделать так, чтобы с фильмом быстро идентифицировалось большое количество людей, эмоционально проживали, то понятное дело, что фильм будет успешный. А для нас, для всех это прекрасная прививка. То есть чем больше нам показывают этих эмоций, чем больше мы на это смотрим, переживаем, сидя на своем диване, с одной стороны, нам интересно, а с другой стороны, какая-то у нас... Получается такая...
Тоже жизнь идет.
Жизнь идет, жизнь идет. Вот у меня тут подруга говорит, я вечно смотрю сериалы, потому что для меня это важно. Когда я смотрю сериалы, я добрая.
Да, ну это хорошо, если она смотрит хорошие и добрые сериалы.
Хочет, смотрит хорошие и добрые. Вопрос в том, что надо искать, что происходит, когда нет сериалов, и какая она становится, когда нет сериалов.
Да, и почему.
Почему, что главное.
И очень часто ведь действительно отсутствие каких-то собственных событий в своей жизни, отсутствие, например, там, любимого какого-то занятия и так далее, именно это и толкает вот в эти все абьюзивные истории, потому что появляется какой-то смысл. И либо я кого-то спасаю, вот он до меня был, такой весь одинокий, он ни с кем не связывал свою жизнь, а я его спасу, я ему расскажу, что вот он, значит, прекрасный семьянин.
Ну, это частая история, да. Здесь, наверное, это история про такое некое вытеснение, да, тех элементов, которые женщина, конечно, замечает, что не так, но не хочет об этом думать. Хочется представлять, что с этим человеком все-таки можно выстроить отношения, тогда те факторы, которые могли бы говорить об обратном, они обесцениваются. И, конечно же, она говорит, ну, те все предыдущие женщины были никакие, они все меркантильные, тоже из той истории про корыстную, или они все гулящие, они все, ну, вообще он такой бедный, несчастный.
А я им покажу, что такое настоящая любовь.
Да, да, ну, через некоторое время она начинает их искать по соцсетям, чтобы спросить вообще, что делать, а как они спасались и все остальное. Чаще всего, да, такое происходит, потому что эта девочка, она говорит о том, что вот она его своей любовью отогреет.
Это исцелит.
Она исцелит, да, это такая, знаешь, история про... собственное всемогущество.
Да, хочу очень... быть полезной, хочу быть важной.
Про всемогущество. Это прям... еще круче, это про всемогущество. Я за все отвечаю. И если я решила, что ты будешь хорошим человеком, наплевать на твою историю, наплевать на твои вообще...
Вообще, что ты там хочешь?
Вообще мне... Да, в зависимых отношениях жертва очень часто вообще отказывается видеть реальность. И очень часто, когда... нужно помочь ей выйти из этих отношений. Оказывается, что это такой аддикт отношений, что ей любой ценой надо эти отношения сохранить, потому что она любой ценой убеждена, что она сможет изменить ситуацию. Это и есть то самое детское всемогущество, которое у нас в детстве, когда мама выполняет по первому зову все, что мы хотим, мы начинаем верить, что мы всемогущие. Дальше у нас вот как раз такой первичный нарциссизм.
А дальше мы считаем, что мы женим любого.
Дальше мы считаем, да. Что да, если мы решили, то это про... Вообще-то вот это всемогущество, оно нам часто мешает в жизни, потому что это когда мы решили, что наш ребенок должен учиться в самом лучшем институте, потому что мы так решили.
Или быть инженером, например, физиком, а не лириком.
Да, или же, мы вот в любой ценой у нас должна быть там вот такая работа мечты. И, кстати, если мы с тобой посмотрим на публичное поле, мы увидим, что люди зарабатывают миллионы, мошенничают фактически, обманывая людей через всемогущество. Они людям внушают, активируют у них этот механизм всемогущества и рассказывают о том, что они будут все иметь.
Да, если вы захотите, вы все получите.
Все сможете. Вообще, может, ничего, но вы все, и я знаю, как вы все сможете. То есть, если самому захватиться собственным всемогуществом, потом предложить всем другим, что они
продать
станут такие же всемогущества, то люди за это платят, потому что в каждом из нас есть этот ребенок, который имеет этот опыт, и это защитный механизм, который нам помогает не встречаться с реальностью. Вот в отношении к всемогуществу это история про то, как он все равно не будет пить, и в крайнем случае я начну пить с ним пополам только для того, чтобы он все не выпил.
Угу. И... Чрезмерное употребление алкоголя, вообще употребление алкоголя
любое.
Вредит здоровью, там, за здоровый образ жизни. А еще есть незрелая такая позиция, когда влюбляются прям конкретно в киногероя, в героя какого-то романа, и пытаются под это подстроить картинку, потому что есть, ну, какой-то, не знаю, вот образ этот значимый.
Ну, это удобно. Оттуда. Это же удобно быть влюбленным в идеал, а искать надо, если говорить о том, как помочь такому человеку, ну, наверное, в первую очередь это его мотивировать для того, чтобы он все-таки вышел из этого фантазийного мира. Здесь фантазия как защитный, опять же, механизм. Попробовал выйти из этого фантазийного мира, но для того, чтобы он оттуда вышел, нужно понять, почему у человека такой защитный механизм, и посмотрел на реальность. Дальше в этой реальности у него надо сформировать вообще какое-то желание в этой реальности находиться, и уже после этого нужно понять, а как ему в этой реальности стать хотя бы немножко более-менее адаптивным. То есть люди влюбляются в героев, либо в подростковом, ой, я помню, сколько, господи, я провела у стены Цоя, но это просто... Понимаешь? И почему? Потому что сейчас я понимаю, мне тогда тот возраст, когда очень хотелось быть кого-то влюбленным, но непонятно было, на кого перенести.
А вот герой.
Конечно, герой весь в черном, такой красавчик и так далее. То есть это нормально, и в этом возрасте, да, подростковый, ранний юный, это нормально.
Быть влюбленным в актера.
Конечно, конечно.
Певца.
Да, а вот дальше, когда мы имеем там 30-летних женщин и таких достаточно много, которые влюбляются в известных людей и готовы прям все положить для того, чтобы получить с ними вот этот контакт, вот тут либо мы имеем дело с амбициями, и дай бог, чтобы оно получилось, либо мы имеем дело с фантазийным миром, когда человек просто живет в своем мире фантазии, а на самом деле это его убежище от отношений. То есть мы говорим о том, что этот человек, эта женщина просто, ну, конечно, проще быть влюбленным в какого-то артиста, потому что, а, его ты не знаешь, б, можно просто восхищаться, с, он никуда от тебя никогда не денется, можно собирать его фотографии и ходить на его эфиры, и при этом не переживать травм никаких.
Но он тебя не бросит.
Да.
Он тебя не бросит, и ты в нем настолько не растворишься. То есть вот этой
и
вот
не разочаруешься.
Близости, да? Опять же, да? Это нет. Потому что, опять же, это про страх. И в случае, если вы не вместе, то это какие-то обстоятельства. Ну, потому что он звезда, или он живет в другом городе, или в другой стране. А не потому, что ты незрелый человек, который не готов к нормальным отношениям.
И именно в этом контексте получается, что... Я не хочу контактировать, потому что если мы говорим о звезде и поклоннице, там никакого контакта нет, там человек контактирует сам с собой, он не находится, он не видит реального человека, он видит идеальный образ, и он постоянно восхищается, то есть все его либидо направлено на объект.
Это может быть и, допустим, фигура руководителя, босса компании, который тоже идеализируется.
Ну, фигура руководителя или босса компании, это все-таки уже не то же самое, как далеко, потому что, опять тоже это часто бывает так, что начальник глубоко и надежно женат, все у него хорошо, еще и все остальные места заняты, а сидит какая-то девушка, которая в него влюблена, и с утра до вечера, я вспомнила, знаешь, сериал был «Не родись красивая». Вот она там. Ну, в итоге, видишь, у нее там все получилось. Ну, на самом деле...
Ну, это сказка?
Это сказка, конечно.
Это сказка, конечно, которая как раз-таки и задумана как то, что она опровергает
реальность.
Да, это как раз исключение, которое правило.
Я думаю, что всегда нужно задать себе вопрос, а чего я боюсь и почему мне нужен... такой недоступный объект, в кого я могу, на кого я могу направлять вот эту свою любовь, желание и все остальное. Но часто это такой еще интересный момент. Такой объект можно носить внутри себя. То есть с ним не нужно контактировать вовне, можно его полностью поглотить внутрь себя и продолжать с ним отношения. Кстати говоря, так очень часто происходит, когда отношения завершены, партнер уже ушел, у партнера уже другая семья, уже новые дети, а такой
человек следит за его жизнью, за всеми соцсетями, знает, где учатся его дети, чем занимается жена, чем занимаются друзья.
И все равно считает, что он все равно как-то относится, все равно он хоть чуть-чуть, но любит.
А он он мне не пишет, потому что меня игнорирует. А игнорирует — это очень сильное отношение. Он специально, вот он обо мне думает, но мне не пишет.
Но это как бы слабый вариант. А более настоящая любовь — это когда он меня ненавидит, и поэтому он меня не пишет. Он мне завидует моим успехам, и поэтому не пишет. Ему больно смотреть на мои успехи, и поэтому он не пишет. И получается, что вот эта концепция...
Не просто забыл и вообще не вспоминает.
Да, а почему? Потому что человеку, это же не от хорошей жизни такой механизм, невозможно расстаться. То есть боль от расставания настолько сильная, утрату человек пережить не может, и тогда, чтобы не разрушиться, не фрагментироваться, конечно, при нарциссической структуре это происходит, нужно внутрь себя объект поместить. А каким образом поместить? Отказаться с ним расставаться. А как отказаться расставаться? Не переживать горевание, не печалиться. И тогда можно злиться, можно ненавидеть, можно думать, как отомстить, можно восхищаться, можно планировать будущее. Ну ничего, он с ней разведется все равно и ко мне вернется. И это, конечно, говорит о таком...
Ну, это отказ признать реальность.
Это, конечно. Опять же, про то же самое всемогущество. Я все равно будет так, как я хочу.
Ну, то есть
как...
он не мог просто... То есть женщина не может признать, что... Или мужчина, это же может быть и мужчина, не может просто признать, что действительно он незначимая фигура для другого.
Ну, это тяжело
человека.
Признать. И в какой-то это момент, больно. Особенно это если больно. Человек любит, это больно признать.
Пусть лучше ненавидит, чем вообще
конечно,
не
конечно, это больно признать. Но, с другой стороны, если этого не признавать... то не получается от него отделиться. Чтобы что-то завершилось, нужно отплакать, отгоревать и расстаться, потому что если вот этого завершения не происходит, то это начинает застаиваться. И то, что раньше давало энергию жизни, при таком застаивании, наоборот, эту энергию жизни отнимает. Потому что иногда вот этот разрыв, очень важный разрыв, он необходим для того, чтобы жизнь продолжалась.
Дальше,
иначе идет интоксикация. Вот эти...
Иначе каждого следующего будешь сравнивать.
А их не приходят, следующего не приходят. Она продолжает жить внутри нося. Ну, это, кстати говоря, вот я не помню, какой-то кейс был очень известный, я не помню, что это за книга, когда молодого парня поймали за то, что он в магазине украл женское белье. И это был такой шок, что человек украл женское белье, в общем, его это все узнали, стал с процесса. Когда стали разбираться, оказалось, что до какой степени человек дошел, то есть вроде бы, с одной стороны, абсолютно здоровый человек, а с другой стороны, у него умерла сестра. Внезапно это было большое горе. Он не способен был с ней расстаться. Он куклу дома имел, которая, значит, напоминала ему сестру. Он проживал эту боль, утрата. И он пошел покупать белье, которое соответствовало тому возрасту, в котором находилась эта сестра. То есть это отказ видеть реальность. Он, да, это понятно, что это уже неадекватно, но, по сути, это результат травмы. То есть он продолжал внутри себя отношения с этой сестрой, которой уже давно нет. И она как бы вот развивалась до момента, пока это не превратилось в болезнь, в психоз.
Да. Ну вот мы сегодня про романтическую историю говорим. Очень часто же тоже отказ признать, например, что идеал, в который ты влюблён...
Да мы про страшилки сегодня с тобой рассказываем какие-то.
Но мы говорим о том, почему выбираем не тех. И вот, например, иногда мы видим просто в человеке, который находится рядом с нами, мы видим в нем те качества, которые никогда в нем и не было. Мы вообще... с каким-то другим объектом, как бы
имели дело.
Да, вступаем в отношения. То есть мы проецируем какие-то качества, идеализируем объект, которому вообще не присуща даже половина из того, что.
Как нам теперь сказать, чтобы нас поняли наши слушатели? То есть это не про то, что качества, которых никогда не было, а то, что мы до такой степени не видим человека.
Да.
То есть нам абсолютно все равно, какой человек на самом деле, когда мы в него влюбляемся, и у нас срабатывает тот самый типовой подбор, биохимия, феромоны, когда мы можем перенести на него проекцию своего идеального вот этого образа мужского или женского, да. Мы абсолютно отказываемся видеть в человеке его самого.
А потом этот пик эмоционально проходит, да. И вот выяснилось, что мы влюбились не в того. И опять же на этом пике со следующим мы быстро вступаем в отношения уже в нашем в нашем сознании мы заводим детей, называем внуков уже понятными именами, а потом опять пик проходит, и опять все не то. А еще ведь бывает, Анетта, еще ведь бывает, что мы проецируем те ожидания на человека, точнее так, мы встречаем человека, в которого влюбляемся, потому что у него есть какие-то качества, которые нам не присущи.
Это очень хорошо. Это считается идеальная картина, когда мы встречаем человека, и наш выбор партнера осуществляется с двух позиций. С позиции гомогенности, с позиции комплементарности. Теперь по-русски. Гомогенность – это чем мы с ним одинаковы. И считается, что есть базовые характеристики, с которыми мы родились. Прямо вот, вот, и есть характеристики, которые в нас воспитали. И вот важно, чтобы такие моменты, которые, например, национальность, какие-то культурные коды, какие-то там все то, что в нас воспитывают родители. Желательно, чтобы это было схоже. То есть гомогенность общая была. Потому
ценностная
что
система.
Общая была, общая бессознательно, так скажем. При этом по функциям и по психотипу очень часто хорошо, когда комплементарно. То есть, например, один холерик, другой сангвиник. Один в большей степени, там, не знаю, там, экстраверт, другой в большей степени интроверт. То есть комплементарно один логик, другой, например, там,
эмоции,
да. То есть как бы они друг друга дополняют, и тогда, один, например, ты вся такая логическая, а я вся интуитивная. Вот мы с тобой дружим, и получается, что ты для меня проводник логики, я опираюсь на твою логику, а ты будешь опираться на мою интуицию. И тогда мы комплементарны. Но по ценностям и убеждениям, чтобы наша дружба была длительной, мы должны быть гомогенны. Вопросы порядочности,
верности,
там, ценности и так далее. Вот это и есть.
Не причинение вреда.
Да, да, вот какие-то ключевые вопросы. Поэтому, да, всегда это так.
А бывает другое, что, к примеру, для женщины, какой-то мужчина конкретный, это единственная форма социального лифта. Например, его успех, он медийный, он вот актер. Вот то самое про почему не в тех, когда комплементарный...
Да почему не в тех? Это в тех. Она же четко понимает, что ей нужен социальный лифт. Она выбирает. Вопрос в том, что она его как лифт использовала, на каком-то этаже-то надо выходить. Главное, чтобы не в окно.
Ой, потрясающе. Сегодня мы говорим о том, почему мы влюбляемся не в тех, и очень много факторов. Но самое главное, на самом деле, понять вот то, с чего мы начали. Кто для нас те? В долгосрочной перспективе, с кем нам будет хорошо? Кем мы себя видим через 10 лет? Какие отношения мы видим с человеком, которого мы выбираем?
И мне кажется, еще самое главное, это всегда помнить, что никто не обязан соответствовать нашим ожиданиям. И если мы кого-то выбрали, мы не должны этого человека душить. Это касается, наверное, обоих партнеров. Жизнь должна быть благодаря, а не вопреки друг другу.
Анетта, благодарю. Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук, сегодня была у нас в гостях. Это
спасибо,
программа
пока.
«Личные обстоятельства». До встречи через неделю.